Здравствуйте! Вы слушаете Jazz Philharmonic Radio, у микрофона Александра Ромашова. Имя Владимира Борисовича Фейертага хорошо известно всем любителям джаза. Петербургский музыкант и музыковед, крупный специалист в области джаза, преподаватель, ведущий джазовых концертов и фестивалей. Его часто можно встретить в филармонии джазовой музыки. Мы записали с Владимиром Борисовичем большое интервью о музыке, не только о джазе, о роке, о поп-музыке, о классике и даже о рэпе, о том, как меняется музыка в 20-21 веках, о студентах и молодежи и той музыке, которую слушают они. Сегодня первая часть беседы. Здравствуйте, Владимир Борисович. Первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать. Вы же преподаватели и работаете много со студентами, с молодежью. И мне хотелось бы знать, ну, может быть, у меня это тоже такой вот уже я становлюсь, ну, не то что старше, уже просто, ну, возраст такой, что молодежь уходит куда-то немножечко на задний план для меня, и я не всегда могу их понять. Может быть, вы лучше, чем я, понимаете их и знаете их музыкальные вкусы, пристрастия. Вообще, какие они нынешние студенты музыкальных вузов, что они слушают, чем они интересуются в плане музыки, и вообще, что они знают, чего не знают, может быть?
Ну, знают они не очень много и не стремятся много знать. Сегодня побеждает узкая специализация. Вот они чем-то увлечены, и в чем-то им удается себя проявить, они за это цепляются и стараются быть в этой сфере, в этом сообществе, весьма замкнутом. Конечно, на первом месте популярная музыка, или сокращенно поп-музыка, потому что под популярными подразумеваем все другое. Вот. Естественно, для многих важна не столько музыка, сколько сама тусовка вокруг музыки. Это нормально для молодых, потому что, ну, как-то вот кучковаться надо по интересам. Всегда задавались эти клубы по интересам. Так что это такой клуб по интересам, если хотите. И там очень много прослоек. Есть любители одной музыки, там, другого стиля. Там есть тонкости какие-то. Мы разбираемся в этих тонкостях. Вот так вот на барабане играть нельзя. Это не та музыка, а вот это такая. Вот в этих тонкостях они разбираются. Но, в принципе, сегодня люди абсолютно лишены гуманитарных основ, и поэтому исторически они музыкальную культуру не знают. Они часто охают и ахают, когда я с ними разговариваю. Они говорят: «Ой, это же песня, это Джеймс». Я говорю: «Так, минуточку. Вот вам 42-й год, вот поют эту песню. А мы думали, она ее сочинила». Потому что они дальше те годы, вот, которые они не жили, для них это средние века. Весь 20 век для них – это туман полный. Они ничего не помнят. Это беда исторической воспитанности, беда гуманитарной нищеты и плохих педагогов, и, может быть, не очень культурных родителей. Вот, потому что люди очень разные. А есть, как исключение, обязательно как исключение, люди, наделенные способностями, тянутся к джазу, к классической музыке, может быть, даже к хорошей песне. Есть люди со вкусом каким-то врожденным или привитым. У них другие запросы, они точно знают, что они хотят, и они, если какой-то просвет в своей культуре видят, они стараются его быстренько освоить. А, так, был такой композитор, да, Римский-Корсаков, а сейчас, о, все, нашел, завтра посмотрю. Вот так, на таком уровне.
Ну, вообще, меня вот поразил такой факт, я не помню, кто-то мне сказал, что сейчас, например, вот даже студенты музыкальных вузов не всегда могут перечислить, скажем, участников Битлз, да?
Конечно,
да,
конечно.
Вот, и
а
так далее.
Битлз не входили в программу, не надо было сдавать экзамен?
Ну, вы не вспомните. В общем-то, в мою программу они тоже не входили.
Они годы жизни Чайковского не вспомнят.
Кстати говоря, я сейчас тоже бы затруднилась точно назвать год Чайковского.
Вот так. А вот Ленина и Сталина я помню. Потому что это вдалбливали. Вдалбливали, потому что вы могли сдать сольфеджио на тройку. Вы могли сдать что угодно в консерватории, как угодно. Но если вы не сдали историю партии, наизусть, все съезды не знаете.
Зато я, пожалуй, отличу шестую от четвертой симфонии Чайковского, несмотря на это. Хорошо, а то есть эти люди, вот, которые у вас учатся, это же будущие музыканты?
Не все. Музыкантов очень мало. Ну, скажем, на курсе музыкантов человек 10. Угу. А курс это 100 человек 110-120. Остальное это вокалисты. А это не музыканты, это вокалисты, извините.
Понимаю.
Да. Это балет, потому что там есть отделение мюзикла.
Угу.
Это немножко выше, чем вокалисты, потому что, ну, как-то их интересует культура театра, угу, что-то еще, драматургия. Они понимают, что такое режиссура хотя бы. Вот. Затем есть менеджеры. Это всем непонятно кто. Это люди иногда с образованием, иногда без образования. И, наконец, есть те, которые пишут аранжировки компьютерные. Это компьютерщики музыкальные. Это особая совершенно каста. Их человек 6, и они, кроме того, как это делать в компьютере, они не знают. Они нотами написать не в состоянии. Но это такая сегодня особая культура. И многие из них делают прекрасные ролики, которые показывают на экзамене. Сделана их музыка. Они одни это записали на аппаратах. Все сделано. И все окей. Вот, и еще есть часть, которая никуда не годится. Они учатся как педагоги будущие. Это тоже очень нелогично, верно? Человек, который как раз не умеет ничего делать, ну, пойдешь в педагоги.
Ну да, пожалуй.
Потом не забудьте просто, что у нас это не консерватория. Это не академия музыки. Это культурологический институт. Там самая главная культура в общих чертах. Все. Там то, что ты музыкой занимаешься, это частное дело. И главное, ты должен ответить там на какие-то вопросы на экзамене по истории музыки. Это общие вопросы. Там могут быть вопросы о Шостаковиче, вопросы о мюзикле и случайно вопросы об Эллингтоне. Угу. Вот так, билеты попадаются. Билеты всем известны заранее. И не я даже вкладывал туда джазовые вопросы. Это без меня делают там. Есть комиссия, которая этим занимается. Поэтому мое отношение к этим студентам такое совершенно спокойное. Я, мое дело, познакомить их с этим делом. Хотят знакомиться, не хотят. Не хотите ходить, не хочется слушать. Так, вот тема курсовой работы. Не менее 5 страниц вы любезно принесите мне через месяц, иначе я вам просто ничего не ставлю.
Угу.
Все. Я отпускаю их на свободные поля, потому что я понимаю, я, когда толпе читаю лекцию, там 20 человек или 25, я не могу проследить за тем, чтобы все это любили и были внимательны. Да-да, кто не хочет сходить, кому это неинтересно, давайте займемся индивидуально, приносите работу. Но работу я прочитаю каждый лист, и мы с вами посмотрим, все ли в порядке, потому что откуда вы перепишете, я так или иначе найду.
Ну, скачают из интернета, понятное дело.
Ну да, но они же думают, что я такого возраста, что я вообще понятия не имею об интернете и не способен понять. Я среднепродвинутый интернетчик. Я не могу, наверное, хакером быть. Жалко даже, не могу. Вот, но я нахожу информацию такую, как мне нужно. Если я не нахожу, у меня есть друзья. Я пишу электронное письмо моему другу, который на пенсии в Америке, и музыкант. Я говорю, загляни, пожалуйста, в английскую энциклопедию, в американскую. Мне нужно такое-то, такое-то. Пришли мне статьи о них. Завтра у меня эти статьи здесь. Английский я читаю. Вот все.
Когда я училась в Институте культуры на библиотечном факультете, да. И я помню, что нам всегда с первого курса внушали, что это было довольно давно, что студент – это человек самостоятельный, то есть вы, конечно, здесь что-то услышите, узнаете, но все остальное будет происходить уже потом с вами, ну, тогда в библиотеке, сейчас, наверное, больше в интернете, чем в библиотеке, и вы все будете узнавать сами. И второе, что мне запомнилось, это то, что нам давали вот то, что сейчас называется общее образование, наверное, то есть какая-то общая развитие, общая культура. Как вообще сейчас вот с таким понятием, как общая культура обстоит у молодого поколения?
Вот сейчас мы образовали магистров, сейчас появились у нас,
да.
И магистров нет программ. И придумывают с потолка. Например, проблемы современного театра и науки. И мне говорят, только прочитайте такой курс. Я говорю, у тебя программа. Но они приходят ко мне, это 7 человек. Я говорю, ребят, ну я мог только джазом заниматься, давайте джазом. Ну что, какие у меня проблемы театра? А мне в деканате говорят, ну вы поставьте им оценки. Бюрократии надо, чтобы было все окей.
Да.
А как это внутри, это никто не интересуется. Но я скажу вам одну крамольную мысль. Я вообще считаю, что для музыкантов самое главное – это среднее специальное образование.
Базовое.
Базовое, все. Высшее – это прогулки по мастерству, если хотите. В консерваторию придете, тот же цикл по истории музыки, только в училище вы должны знать две симфонии Бетховена, а там семь. Здесь столько-то, а здесь столько-то опер. Шире просто. Ну, появляются какие-то философские предметы, может быть, для рассуждения, для умного. Но занимайся дальше, если ты пианист или ты певец, занимайся сам, пой. Педагог твой гастролирует симфоническим оркестром, полгода его нет. Ассистент проверяет, как ты готовишься там, сам. Выбирай Скрябина, играй. Знаете, то есть ты развиваешься, ты еще студент, но у тебя уже все налажено. Поэтому в джазе среднего образования вот так. И выше это для того, чтобы корочка была, и ты имеешь право преподавать там на высшем уровне. Только поэтому. А детских музыкальных школ, те, кто занимается джазом, это такая детская игра. Ну, ребенок что-то запомнит, потому что он это сыграл. Может, понравится, пойдет дальше по этому направлению, может, нет. И все. Но там памяти не хватает детской, чтобы это взять. Поэтому среднее звено, оно самое ценное. Еще потому, что это послушные дети, с одной стороны. Они еще как ребята должны ходить на уроки. С другой стороны, у них еще нет студенческой вольницы, они не понимают, что это такое. И в это время они принимают информацию. 14-19 лет, вот это самое время. А вот когда уже ко мне 20-летние, накрашенные, полностью татуированные и с кольцами в носу и во рту, приходят будущие вокалистки, и я вижу их взгляд, просто, что от нас этот старик хочет? Вот я уже не надеюсь на то, что я получу какой-то нужный ответ или какое-то общее образование.
Слушайте, ну, я не знаю, ну, как вообще вот вокалистки, они для чего нужны вообще? Ну, это же не опера, это никакая опера.
Дело в том, что раньше музыка была социальным делом, правильно? Аристократы слушали музыку, у них была своя музыка, у народа была своя музыка, балаганная, там, верно? И всегда казалось, что чем ниже люди в обществе находятся, тем хуже у них культура. И вот сегодня это вот чем хуже культура, оно массово вытесняет культуру аристократическую, потому что аристократизм упал, его нет. Эти элиты, которые сегодня возникают, они из низу, они не несут в себе культуры.
Ну, в принципе, вот и джаз ведь тоже зарождался не в самых таких аристократических местах.
Понимаете, ну, когда человек становился богатым во Франции, в России, в Америке где-то, то он считал за честь, чтобы он ходил на симфонические концерты в опере ложа своя. Да, это не означает, что он не занимался какими-то пустячками музыки. Он мог там в балаган ходить, он мог к цыганам пойти там пьянствовать. Мог в бордель сходить, вот все было. Но смысл богатства – это было и богатство культуры и познания. Потому что там, а ты читал это, а ты видел это все было. И в советском обществе еще была такая элитарность тоже. Мы видели какие-то фильмы, которые не все видят, а мы читали книги, которые не все читают. У нас было стремление. Сегодня те, кто поднимаются в элиту, так называемую, богатые люди, лобстники, они... То, что они заказывают себе на корпоратив, это отражает точно их вкусы. Там не будет струнного квартета. Ну, там будет Петя Гутин. Там будет кто-то раздеваться, кто-то одеваться, понимаете? Там будут самые нижайшие вкусы.
Ну, тем не менее...
Когда президент страны, это был Дмитрий Медведев, одно время был президентом, помните?
Да.
Принимал у себя в гостях в Кремле группу Deep Purple, только потому, что он ее в детстве любил. Ну, это что, это признак, вот, дорвался до власти, и, наконец-то, эта игрушка моя. Смешно?
Ну, да, наверное. Но все равно, ведь есть же какие-то концерты, побывать на которых, скажем, престижно. И вот и даже эти вот самые люди, о которых мы сейчас говорим, они же тоже на них стремятся попасть.
Есть.
Зачем-то.
Общественный слой, несущий культуру в каждой стране. В нашей стране этот слой чувствуем только на телеканале «Культура». Единственный канал, на котором вы можете послушать, как прекрасно играет симфонический оркестр на воздухе, прекрасных там Вена, какие-то концерты замечательные, да? Не всем это нравится, но, тем не менее, это достаточно популярно. И люди удивляются, может быть, этому, но это нужно. И есть какие-то люди, которые группируются вокруг каких-то театров, поклонники этого, фанатики этого театра. Есть какие-то люди, которые ходят только сюда-сюда, не ходят. Есть поклонники у джаза, которые ходят и не ходят. Это нормально совершенно. Есть люди, которые знают Битлз, есть, которые не знают. Потом кумиры всегда современны тебе. Вот сегодня кто кумир? Вот выбираем, потому что вот все считают, что этот, ну а я чего? Так, ну-ка я послушаю. Да, правда, все правы. Это кумир. Вот надо им поклоняться, все. Вот друг там, Мадонна, потом Леди Гага, там еще кто-нибудь. Что-то неважно, это вот есть понятие кумиров. Как бы человек должен чем-то увлекаться. Ну, что-то должен он представлять, что-то любить, что-то не любить. Вкусы разные. Кого-то вообще не интересует культура и музыка. Эти люди вообще счастливы. Это пастухи в горах. Они великолепно живут, дышат воздухом, 100 лет живут.
Кстати, да.
Совершенно спокойно. Помните, замечательный был такой анекдот. Не боюсь вам рассказать его, не включите никуда. Приезжает какой-то человек в Ленинграде, где-то гуляет в горах Армении, и там где-то какой-то старик ему чистит обувь. Какие ботинки шикарные, где такие достал? Он говорит, да купил у нас в Ленинграде. Ленинград, Ленинград, где это? Он говорит, ну как, Ленинград вы не знаете, дедушка, ну что? А, вспоминаю, там что-то в 17-м году что-то там перевернул. В горах жить можно и не знать ничего.
Ну да, и быть счастливым при этом. Да, мы тут о своих каких-то высоких материях, о какой-то культуре, о том, что кто-то чего-то не знает.
Для меня мне не интересен ваш вопрос о моих студентах, потому что я не очень высоко ценю сегодня студенчество гуманитарных вузов, я бы так сказал. Я понимаю, студент матмеха – это немножко другое, студент физик – это тоже другое, или химик. Там есть конкретные вещи, которые надо знать. У нас не конкретные науки, гуманитарные. Философия – что за наука? Ну, это трудно сказать. Да. Филология тоже наука какая. Просто вы можете знать 6 языков. Ну хорошо, но вы еще не филолог. Вы, может, ни одной книги не читали.
Да, такое тоже. Ну тогда, собственно говоря, о музыке. Вот наступил 21 век. Я понимаю, что, конечно, мы с вами вот предварительно, когда говорили, вы сказали, что еще рано судить о том, каким он складывается,
конечно,
что меняется. Должно пройти какое-то время. Но все-таки вот, мне кажется, технологии, которые сейчас вокруг и везде, они, конечно же, проникли в музыку, но не вчера и даже не позавчера, довольно-таки давно, но все-таки чем дальше, тем эти технологии все больше отвоевывают, мне кажется, вот это вот само изначальное предназначение музыки, там, радовать душу человека, радовать красивой мелодией. Я права, нет?
Нет, я считаю, что вы не очень правы. Дело в том, что это на виду просто, поскольку это модно. А на самом деле музыка глубинная, она значительнее. И люди возвращаются к музыке, к акустической, к любой другой, не только технологии. Технология – это как средство распространение скорее, да, там технологии. А вот что, кстати, сочинение музыки, ее трансляции в звук и помещение этой музыки в фильме, в театре и в нашей общественной жизни в концертном виде, это все реализации не столь технологичные. Что мы называем технологией в данном случае, допустим, филармонии джазовой музыки или филармонии в большом зале? У нас сегодня есть микрофоны, вот наша технология.
Ну да,
у нас есть возможность играть со звуком. Мы можем позволить себе что-то такое, чего не сделать акустически. Только всего-навсего. Это один из способов. Но это не отменяет всего, что было. Вот я думаю, что здесь нельзя преувеличивать. Есть модные вещи просто. Но знаете, модны были вальсы. И вот все начали вставлять вальсы в симфонии. Чайковский вставил, там другие. Почему? Потому что Штраус открыл нам вальсы. Вот какое-то время вдруг моден фокстрот. Все, 4/4, поехали. Свинка начинается. Вдруг пошел рок. Это тяжелый рок вот этим барабаном бесконечным, дроби эти бесконечные. Все одинаково. Человек просто молотобойц сидит за барабанами. Все. И вы от этого, как говорится, торчите. И музыки не надо никакой. Вдруг бас начал что-то играть. Все, не надо ни мелодии, ничего, все. Пошла звуковая ритмичная музыка. Вы в ней колышетесь. Вы в ней физически участвуете. Ни уму, ни сердцу. Но хорошо.
Да, транс.
Значит, все поменялось. Благодаря вот этим технологиям мы сегодня больше вкушаем ритмическую структуру музыкальную, чем мелодическую. Потому что мелодию надо быть гениальным и сочинить. А тут что-то сочинять не надо. Я включаю, бум-бум-бум, и пошло.
А все. Можно ли сказать, что сейчас настало время, когда, да, вот действительно, мелодии – это дефицит, может быть, они дефицит. Все закончились?
Нет. Есть талантливые люди, которые пишут мелодии. Появляются же композиторы молодые, появляются новые песни, хорошие песни появляются. Почему? Нельзя всю песенную продукцию ругать. Там есть таланты.
Но ведь количество нот ограничено, как говорят многие, и количество комбинаций тоже ограничено.
Нет, не ограничено. Можно найти еще много чего. Но буквы и слова тоже все исчерпаны. Не писать книг.
Кстати, да. Хорошее сравнение. Но, может быть, все-таки действительно как-то, я не знаю, время влияет на то, что...
Весь вопрос в том, в каких пропорциях это, где подается и как.
Да.
Только. Мы спорим только об этом. Вот, понимаете, что такое? Голощёкин на каждом концерте пытается облить грязью там всю попсу. Ну зачем? Попсе есть хорошие вещи. Чего ему там Стас Михайлов надоел, так что он на него всеми нападает? Я подумал, ну у него есть нормальный певец, у него могут быть любители. Ну почему нет? Что он делает плохого? Ничего. Он не разрушает ничего, не призывает убивать джазменов. Ну, что там?
Ну да, женщины рыдают от восторга.
Ну, почему нет? Ну, дайте женщинам порыдать. Ну, почему же нет? Я не нападаю на поп-музыку. Я просто нахожу, там есть хорошие вещи, есть неинтересные. Есть. Но люди покупаются часто на простоту. И бороться невозможно. Песня во всех видах, во всех жанрах была победительницей всегда. Песня – это все. Человеческий голос – это естественно. Вот вы говорите, я ваш человеческий голос запоминаю звуки. Вы мои звуки запоминаете. И, может быть, можно спутать с кем-то, а может, не нельзя спутать. И вот когда тебя, как композитора, спутать с другим нельзя, вот ты настоящий. Ну, мелодии Битлз вы не спутаете?
Нет, конечно.
Вот, понимаете, мелодии Чайковского вы не спутаете. И мелодии Эллингтона не спутаете ни с кем. Вот и Гершина ни с кем не спутаете, потому что это гений. А масса вообще случаев, когда песня как таковая, как самый популярный вид, она требует не музыки, а аккомпанемента. Барды на чем построены? Там же не в музыке дело, а в стихах. А ведь как любимы они народом, всегда эти народные певцы, так называемые стихоплеты.
Да.
Потому что стихи. А вы попробуйте записать музыку, которую играл Высоцкий, без текста. Три аккорда.
Да.
Еще не чистых.
Ну, тут еще сама личность, все-таки харизма какая.
А вот в том-то и дело. Так вот, это все, это песня. Она царица музыки вообще. А там где-то сзади инструментальная музыка, там саксофон будет играть, там оркестр. Это другое дело. Это для любителей. Поэтому мы в меньшинстве сознательно. В нашем любимом меньшинстве. Джаз – это меньшинство. Это очень маленький круг людей. И в Америке там не больше 3% любителей джаза, как подсчитали. Это подсчитано потому, как покупают пластинки поп-певцов или джазовых исполнителей. Если джазовых исполнителей миллион продали, то это, знаете, это Синатра, это Фиджеральд, это вокалисты. Что вы продали миллион какого-нибудь тромбониста, найдите. Такого. Или оркестр какой-то, который играет инструментальную музыку красиво. Ну и что? Там первое место занять в журнале Downbeat, это джазовый журнал. Там есть рейтинги. Там все время Мария Шнайдер на первом месте уже лет 5. Такая композитор. Она стоит, дирижирует своей музыкой. Музыка такая полусимфоническая, полуджазовая. Ну, конечно, джаз. Солисты. Но все равно непростая музыка, не куплет. не так, что споешь сразу за ней. Диссонансы есть, заигрывают с авангардом. Но вот она считается лучшим композитором джаза уже 5 лет. Но это же выбрали ее те, кто любит джаз. А вообще ее никто не знает. Угу. Американцы спросите, да кто такая?
Я тут вспомнила последнюю церемонию награждения Грэмми, я не знаю, видели вы или да. нет, я тоже не видела, но я прочитала очень много любопытного об этом, и в частности, что там, например, была убрана одна категория, по-моему, за заслуги, я не знаю, в чем, может быть, традиционный вокал, классический, такой популярный, мужской. В общем, номинация, в которой Тони Беннет, легендарный, занимал, выиграл 13 премий Грэмми. Mm-hmm. И поскольку больше некого, кроме как него, убирать, да. то эту номинацию решили убрать вообще. А что вы скажете по поводу Грэмми 2020?
Я не верю в объективность этих yeah. оценок. У меня свои оценки. Я кого-то люблю, кого-то не люблю. И я не слежу за ними. Ну, получу Грэмми, ну ладно. Получил там Квинси Джонс 8 Оскаров на музыку к фильмам. Ну, молодец, пробился в Голливуд. Рад за него. Но музыка – это не самое значительное в его творчестве. Что это дело не случай, даже а дело сговора. Потому что там есть определенные какие-то ретрансляционные каналы, которые заинтересованы в продвижении своих артистов. Каждый лейбл борется за своих, кого он печатает. И там есть договоренность, но в этом году мы тебе уступим, в следующем году уступи нашему лейблу. Все. Это так же, как с нашей ТЭФИ, так же, как с нашими всеми наградами. Или так же, как скажите, Глащекин, что нужно будет дать народного артиста, там, Кувайцеву, скажем, он скажет, нет, рано еще. Диапазон должен быть, я получу, а через там, 20 лет можно только следующему. Также в театре. Вот нельзя давать эту актрисе заслуженного, потому что еще режиссер не получил, а она получит. Нет, нельзя. Есть сговор, определенный сговор. А молва и любовь, она публика совершенно другая. Никаких званий не нужно, и только этого человека.
Угу. Да. А? Ну вот в наше время, все-таки вот опять возвращаясь к технологиям, как средство распространения музыки, сейчас, в принципе, вот то, что показывают по телевизору, это интересует такой определенный, очень, ну, пока еще широкий, но мне кажется, он с каждым годом становится все меньше,
мне
этот
кажется,
круг
конечно,
интересантов. А вот что касается молодежи, для них это уже вообще никакой не авторитет. Ты вот
не
эта поп-музыка.
Это iPhone.
У них, да, в интернете, YouTube, конечно. У них свои кумиры. Я иногда удивляюсь, я проходила мимо одного клуба на проспекте Медиков, там иногда стоит очередь от клуба, я не помню, как он называется, неважно, чуть ли не до Аптекарского проспекта, огромная очередь за молодежью, молоденькие мальчики, девочки, иногда с родителями даже. Я смотрю, что там такое, какой-то там рэпер, такой-то рэпер, там еще какой-то. Вот, у них своя какая-то определенная культура, и, если честно, меня даже иногда... Даже это пугает как-то.
Это называется субкультура. И такое понятие есть. Да, сегодня вот этот человек популярен. Вот он добился. У него так крутится язык здорово. Ну, потрясающе. Мы удивлены. Да. И все его любим, да. Потому что мы не можем сами так, а он смог. Надо же, добился. Всегда человек, который добился успеха, вызывает интерес. Для этого издаются специальные журналы, типа «Караван» у нас, или «Собака.ру». Это такие прекрасные бумага. И в Америке такие, знаете, журналы. Это вам не «Тайм», где там серьезные вещи печатают. Не «Шпигель», а это именно вот...
Глянец.
Глянец жизни. Вот там разоткровение, вот какая-нибудь супруга, что она там 6-й раз замуж выходит. Это интересно всем. Вот, а вот... За что она Грэмми получила, это не все помнят. Но нужны же какие-то людям такие штучки всякие, фишки интересные. Информации много, но надо же, она тебя забавляла.
Меня, вы знаете, что всегда удивляло, то, что, в принципе, вот был блюз, да, и из него родом... Много-много жанров появилось, начиная от джаза, там, рок-музыка, рок-н-ролл, блюз в более современном, может быть, понимании, там, и электрогитары, там, и блюз-рок, и все такое. Ну, и даже такая, как я бы сказала, там, побочный продукт блюза, может быть, рэп, как ни странно, он же тоже какими-то корнями оттуда.
Ну, рэп сначала был скат, Техника пения, кстати, на слоге, да. Техника быстрого пения, то есть подражаю инструменту. Ты на рояле так быстро пальчиками играешь, я так быстро голосом. Вот это сначала был скет, а потом пошел рэп. Это все развитие одного и того же. Но все-таки давайте уговоримся. Вот можно очень просто рассматривать историю. Вот за 3 минуты рассказать историю музыки всей. Вот. В 20 веке шло бурное техническое развитие средств доставки музыки. Появилось радио, появились грампластинки, появилось телевидение, появился интернет. Все. Значит, теперь информация попадает к человеку быстро. Не так, как в 19 веке, как тебе рассказывали, как там пианист играет. И вот в связи с этим человек насыщается музыкой довольно быстро. И получается так, что вместо того, чтобы изучать и слушать какие-то мелодии, ты просто входишь в эту ауру музыкальную, которая построена просто на ритме. И ритм в 20 веке победил. Почему победил? Потому что пришли вот эти низы с ритмами. Индейцы где-то там, негры там со своими барабанами. Я не знаю, там все играют на побрякушках каких-то. Это легче всего. Трудно играть на гобое, трудно играть на рояле, на арфе. А вот я возьму 2 ложечки. Ложечники. Вот он, пожалуйста, вот вам аккомпанемент. Вот ритм сегодня, он вылез на первое место. Потому что ритм всех удовлетворяет сразу. Музыка, она действует на человека физически, раз, она действует на человека эмоционально, мозг работает, вы определяете, что вы слушаете, или очень чувственно, сердце хватает, да? Все, 3 варианта. Ну вот исследуйте, когда и что и как. Какие-то вещи в одном преобладают, в другом уменьшаются, и наоборот, удельный вес разный. Но всегда есть либо физическая реакция, либо эмоциональная, либо какая-то сердечная необъяснимая. Вот какие-то сложности полюбили, и все. Я, например, полюбил Набокова за его язык. Мне не все нравится в его прозе, иногда замудрено там слишком, и нет развития какого-то. Но настолько красивый русский язык, что он покоряет, просто, ну, просто мастер. Вот я в восторге от того, как это сделано. Это мой разум, но не сердце. А сердце может принадлежит Дюма, который закручивает такие сюжеты. Вот это да. А песенка – это ритм. Все, я танцую под нее, у меня ноги ходят. Все в порядке. Потом, во всем искусстве вообще, во всем искусстве, я считаю, в музыке, в литературе, в живописи, есть одна только тема. Гендерная. На Земле есть мужчины и женщины. Все, что классика, это отношения между ними. Это начиная с Ромео и Джульетта, начиная с Фауста, и все. И поэтому вот эти темы, они бесконечно повторяются. Тема «Я тебя люблю, ты меня не любишь», наоборот, а третий лишний и так далее. О чем еще петь? Поют-то все о любви. Ну хорошо, есть сумасшедшие, которые поют о политике. Есть художники, которые рисуют только природу, да? Специализация, да. Но есть люди, которые выражаются только матом, в конце концов. То же самое бывает, да? Не могут быть нормально. Вот. Но, в принципе, весь мир построен на этих гендерных отношениях. И музыка работает каким образом? Самым простым. Музыка либо это предвосхищение, тебе образ какой-то создают, красиво играет, о, как хорошо, а? Ах, вот я, это помогает мне завоевать партнера и так далее, да, прекрасно играет, чудесно, да. Или вот, пожалуйста, мне дают право потанцевать под музыку с партнершей. А что такое танцы? Флирт, значит, да. А дискотека что такое? Это свидание с расчетом на получение своего круга. Все, друзей вокруг собираешь, и в том числе гендерных. Вот. И от этого мы никуда не денемся. Поэтому джаз тоже с этим связан. Почему нет? Импровизация? Ага, я и в жизни поимпровизирую. Значит, теперь я свободен. Я более раскован благодаря джазу. Мне сказали, что играть надо так, а я не так буду играть. Вот не так. Не хочу, как все. Вот это «не хочу, как все» – это борьба индивидуалиста против любой системы дисциплинированной. И это тоже всегда было в искусстве и будет. И вот древние философы говорили, ходить надо так. Нет. А какой-то Аристотель сказал, нет, ходить надо так. А потом философ пришел, сказал, а нет, не так вообще, следующий там пришел. И все время меняется представление о жизни, но все равно остается главное отношение между полами, и искусство – это отражение человеческой потребностей. Поэтому, конечно, человек может прожить без музыки всю жизнь, но очень мало потребностей вообще.
Ну, а можно сказать, что какие потребности, такая и музыка? Ну, вот рэп,
ну,
например.
Ну, наверное, так. Ну, так можно. Это очень зло. Но можно сказать, да.
Это было интервью с Владимиром Борисовичем Фейертагом. Продолжение беседы следует.